Дети королевского почмейстера, девочка и мальчик, сначала были по-прежнему беспечны и шаловливы, их мать пришла от этого в ужас, в доме такое горе, а вы в гулючки играете. Да хорошие бы дети на вашем месте, видя, как отец с матерью убиваются, никогда бы не усмехались. Да хорошие бы дети слезами обливались, а мои-то ироды злосчастные. И она нещадно колотила и девочку, и мальчика. Детишки притихли. Они живо похудели, стали дикими и взъерошенными. На дворе они жались в сторону от других детей, да и на двор их выпускали редко. Дома они сидели на стульях рядышком, молча вытаращив ошалелые глазенки, вытянув вперед ножонки. Стоптанные башмачишки порой сваливались на пол с их исхудалых ножонок. Мать глядела на них и плакала. Не вытерпев всего этого горя, королевский почмейстер задумал утопиться. С мужеством отчаяния решился он перед смертью просить у начальства какой-нибудь милости для жены и для детей. Он пошел к начальнику почтово-телеграфного округа и повинился в своем поступке. Моложавый веселый господин в форменном сюртуке, с коваными погонами, на которых красовалось по две крупные звездочки из блесток, выслушав рассказ королевского почмейстера, долго смеялся. Он сказал: «Какой вы наивный, господин Канский! За это вам ничего не может быть. Вы так же мало ответственны за это, как почтовый ящик, в который опускают письма. Идите с миром, ничего не бойтесь». В этот вечер в доме королевского почмейстера было великое ликование. Позвали гостей, сделали ужин, до утра играли в карты. Пришел сам начальник почтово-телеграфной конторы. Над королевским почмейстером дружелюбно подшучивали. Сам же он до того осмелел, что когда изобретательница его титула позвала его зачем-то: «Эй, вы, королевский почмейстер!» то он ответил ей: «А ты почтовая стрекоза!» И все очень много смеялись этому, и с того вечера бойкая барышня стала именоваться почтовою стрекозою, на что она и не сердилась. Глава 90. Знакомые Триродова, со свойственной жителям Скородожа грубую откровенностью, подсмеивались над Триродовым прямо в глаза. Говорили ему со злыми усмешечками: «Королем будете? Так меня министром назначить, а меня смотрителем дворца, а мне дайте какую-нибудь тепленькую должность, где можно руки погреть». Триродов холодно улыбался и спокойно отшучивался. Друзья Триродова были смущены эту кандидатурою и всячески старались отговорить его. Много разговоров на эту тему пришлось Триродову вести с Ромеевым. Кирша говорил отцу: «Когда тебя выберут королем, ты все здешнее оставишь? Как же так?» Триродов улыбался и говорил: «Разве ты, Кирша, не знаешь, что у человека на земле нет и не может быть прочного дома?» Елизавета говорила Елене: «Не жду я добра от этой его затеи». Елена советовала: «А ты его отговори». Елизавета печально говорила: «Теперь уже поздно». Но мечты о счастливой природе островов, как дальние милые воспоминания, все чаще и чаще соблазняли ее. Малый рассудок ее тщетно боролся с великим разумом, голосом непреклонной судьбы. Русские власти долго не могли решить, как следует отнестись к кандидатуре Триродова. Пока стали наводить справки, началась длинная переписка, секретная, конечно. Завязалась и дипломатическая переписка. Тогда решили, что надо попытаться прекратить скандал в самом начале. К Триродову командировали для объяснений скородожского вице-губернатора, который к тому времени оправился от ран. Он был на очень хорошем счету, и его не назначали еще пока губернатором только потому, что, считая его выдающимся администратором, не хотели совать на первую открывшуюся вакансию. Вице-губернатор боялся ехать мимо тех кустов, из которых в него стреляли. Поэтому он отправился к Триродову по реке в моторной лодке, окруженной вооруженными полицейскими. И вот Ардальон Борисович сидел в гостиной Триродова. и смотрел на Триродова с тупою важностью. Золотая оправа его очков блестела, щеки были румяны, как прежде, и только на голове кое-где видны были белые волоски.